Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем разговор о крымских татарах. И Александр Павлович Лавут у нас в гостях, Александр Черкасов у нас в гостях. Александр Павлович Лавут как раз начал рассказывать о специальном номере «Хроники текущих событий», которая была посвящена крымским татарам. И вот это уже 70-е годы, когда очень важно было узнать всю историю. И можно было, ну, с большим риском, но крымские татары, заявлявшие о своих правах, они, конечно, уже серьезно здесь, несмотря на всю опасность этих мероприятий, и приезжали, и говорили, и помогали публикациям.
Да, значит, вот этот номер «Хроники» вышел в 1974 году. И я уже упомянул, что в этот момент в доме Петра Григорьевича Григоренко, который необычайно много делал вообще в движении, демократическом, правозащитном, и особенно занимался вот судьбой крымских татар. Но он продолжал сидеть в заключении в психиатрической тюрьме, и это все накапливалось у Зинаиды Михайловны, его жены. Вот она когда дала эту огромную кипу, где были значит, заявления крымских татар, начиная с их движения, началось оно в 1956 году, понятно, после 20-го съезда, до этого они как-то терпели все свои мучения. И указ, да, ну, многие, наверное, помнят, кто постарше особенно, что в знаменитом докладе Хрущева было сказано и о выселении целых народов. Если я правильно помню, он назвал это преступлением. И поэтому они, так сказать, ждали, что все, раз это преступление признано, теперь они поедут домой. И тут-то было. В 1956 году вышел указ, в котором с них только сняли ограничения, которые полагались спецпоселенцам. Но долго об этом говорить не буду, скажу только одно, что режим для спецпереселенцев был такой: отлучка с назначенного места жительства, там разное было, одним из района, другим из населенного пункта, третьим, вот корейцами послабление было, в пределах области они могли без разрешения передвигаться. Отлучка с назначенного места жительства наказывалась 25 годами каторжных лагерей.
То есть сразу получали вот тот, да, практически,
да,
максимум.
Да, да, был. Поехал, ну, я на похороны поехал к родственникам. Не успел там у коменданта и спросить разрешения, еще неизвестно, даст ли. 25 лет. Вот, значит, движение началось в 1956 году. Началось как очень лояльное. В основном в этом движении участвовали люди, которые по всем советским меркам могли рассчитывать на признание их заслуг. Это фронтовики, люди, значит, занимавшие какие-то посты в руководстве там в Крыму еще, руководстве хозяйством, партийные работники. Они стали, значит, писать на адрес съезда, на адрес ЦК, потом и на другие адреса. Эти обращения подписывались десятками тысяч крымских татар. С ними они ехали в Москву, и их поначалу, в общем, принимали. Потом старались не пускать и так далее. Значит, вот в этой экипе были все эти письма 23-му съезду, 24-му съезду партии, другие обращения. И к одному из обращений, сейчас не помню точно какому, была приложена историческая справка. И вот я этот вопрос уже здесь, значит, прозвучал. Почему, какое основание было объявлять их предателями и таким образом как бы оправдывать поголовное, вплоть до только что родившихся грудных младенцев, такую тяжелую, значит, ссылку, высылку. Ссылка, в общем, да. спецпереселения. Так вот, из этой исторической справки. Я некоторым цифрам тогда, когда первый раз ознакомился, подумал, ну, может быть, несколько преувеличили, что было бы простительно. При депортации, и включая первые полтора года жизни, значит, в Азии, в основном в Узбекистане, погибло 46% выселенных людей. Я сначала не очень верил, но потом выяснил, как это делалось. Это делалось необычайно скрупулезно. Если бы нынешние выборы делались с такой тщательностью и добросовестностью, ну, многого бы мы не видели, чего видим. Так вот из дома в дом составляли просто перепись выехавших, погибших. Конечно, могли быть ошибки. Я думаю, меньше, чем вот стандартные ошибки разных опросов. Так вот, значит, до войны численность крымских татар в Крыму в основном, ну, было очень небольшое, Россия небольшое, ну, можно его не учитывать, было 230 тысяч человек.
230 тысяч?
Да, 232, кажется. Да. Конечно, как и всех мужчин, ну, не призывного, а сказать, мобилизационного возраста, значит, с 18 до, там, кажется, до 50, вот, сначала до 40 с чем-то, были мобилизованы, воевали. Как воевали? 9 героев Советского Союза, один из них дважды герой. Это на 300 тысяч. Вот я не знаю цифры, сколько на весь советский народ, 100, к тому времени 170 или 180 миллионный. Ну, кто хочет, может прикинуть эти проценты. Почти половина, кажется, 40 с чем-то процентов награждены орденами и медалями. Значит, 50 с лишним тысяч в армии, в основном на фронте. Еще 12 тысяч из оставшихся были в партизанах и подпольных группах. Ну, подпольные группы разные были люди. Ну, например, комсомольские работники, там, партийные, их оставляли, так сказать, чтобы они держали это подполье, как это было и чисто другие, русских,
да,
областях,
да,
Беларуси,
да,
и так далее.
Беларуси, ну, Украина.
Вот уже 65, а может и побольше тысяч. Оставались, понятно, дети, женщины и старики, не подлежавшие мобилизации. Вот их-то и выселили. Кое-кто пришел с фронта, там, не знаю, без ноги там или вообще полный инвалид, тоже. Со всеми орденами и медалями в одну ночь, не дав времени на сборы, где-то давали 10 минут, где-то час, значит, грузили, везли на станцию и в теплушках. Уже в дороге много умерли. Голодали, часто без воды и так далее. Привезли, можно сказать, чистое поле. Где-то было что-то такое, там, какие-то сараи. Еще там же приводились официальные документы, подписанные представителями власти, прокурорами, о числе крымских татар, прибывших на июнь 44-го, и численность их по таким-то спискам, да, там, на 1 января 45-го, на 1 января 46-го. Так вот, только уже там, на месте ссылки, умерло за эти полтора года более 20 тысяч человек из 100 с чем-то выселенных.
Вот смотрите, вот есть, я бы хотел задать все-таки вопрос. Очень много было рассказов, и вот здесь Наталья нам пишет, например, она пишет такое. «Хозяйка домика в Судаке, где мы гостили, рассказывала о страшной ночи, когда наши ушли, а немцы еще не вошли. В эту страшную ночь вырезались крымскими татарами русские и украинские села».
Знаете, да-да, пожалуйста, есть такое, Саша, хорошее выражение. «В доме веревки не говорят о повешенном». Подобные рассказы можно услышать, можно было услышать во многих местах, где вот были такие выселения, а потом люди обратно не вернулись. Люди нуждаются в оправданиях того, что случилось. Ведь все действительное должно быть разумно. И легенды такого рода существуют. Подтверждений этому нету. Да, кто-то из крымских татар мог сотрудничать и сотрудничал с гитлеровцами. Но, извините, это было во всех народах, которые были на территории Советского Союза. Коллаборационизм в 1941-1942 году был весьма велик. И это не должно и не может быть причиной для репрессирования целого народа. Вот началось это тогда на Кавказе в 1943 году, когда в справке НКВД говорится о стольких-то десятках и сотнях бандитов и предлагается выселить там тысячи две народу, а выселяется целый народ. И дальше пошло-поехало. Ну вот смотрите, были целые казачьи части, воевавшие на стороне гитлеровцев. Почему-то все казачество не выселялось. А когда доехало до западных областей, до Западной Украины, до Прибалтики, где было действительно массовое партизанское движение, массовое антисоветское партизанское движение, там тоже были депортации, но не сплошные. Такой принцип коллективной ответственности, он оказался на самом деле не только несправедлив, не только преступен, но и оказался для власти неэффективен с опустошением целых территорий. Другое дело, почему крымских татар не вернули в 50-е годы, это отдельный вопрос. Это и, может быть, потому же, почему не вернули и турок-месхетинцев в Грузию. Понимаете, наука военная демография в России существует с дореволюционных времен. И тогда еще научились вычислять индексы лояльности территорий. И приводить территории к лояльности разными способами, в том числе массовыми депортациями, а подчас и вырезанием каких-то групп населения. Так вот, сохранить лояльную территорию Крым, при том, что через море у нас Турция, член НАТО, может быть, поэтому, может быть, почему-то еще. Но так или иначе, в сознании населения закрепилась справедливость совершенного преступления, и постфактум она требовала оправдания хотя бы для себя самих.
Еще одну группу не вернули немцев, Павлович.
Да, да. Вот этот указ 56-го года, он был сформулирован немножко по-разному, но в одном отношении одинаково. Так вот, шло это движение, ехали сюда делегации. Вот в 58-м году принял их тогда председатель президиума Анастас Иванович Микоян. Очень любезно с ними поговорил и сказал, да-да, конечно, крымский такой вопрос будет решен, я лично доложу Никите Сергеевичу. Ничего не изменилось. В 67-м был еще один указ, где было сказано, еще раз сказано, что нельзя огульно, значит, обвинять народ, и что крымские, там не было крымских татар, как бы ликвидировали эту нацию, так сказать, mm-hmm. это этнос. Татары, проживавшие ранее в Крыму, было сказано, могут селиться на всей территории Советского Союза с маленькой такой вставочкой, вот дьявол в деталях, в соответствии с положениями паспортного режима. Вот я забыл, точно.
В общем, понятно, о чем. Да.
Тем не менее, ринулись сотни, а может и тысячи людей сразу в Крым, сказано, могут селиться где угодно. И началась новая, так сказать, новая эпоха, можно сказать, массовые выселения приехавших самовольно, прямо этот термин употреблялся из уст официальных лиц, самовольно крымских татар. Вам сказали, вас будут организованно переселять. То есть, ну, как вот трудовая вербовка, как вербуют там, не знаю, да. Куда? Действительно, это проводилось. Это проводилось совершенно в капельном режиме. За год там 100-200 человек. Все рвались, конечно. Все, можно прямо сказать, поголовно. И за... Ну, цифры тут не так важны. В общем, было 2-3 совхоза, где заметную часть оставляли крымские татары. Выселили, то есть приехавшие по этому оргнабору. Тем не менее, они продолжали ехать, и довольно традиционно было так. В Крыму, отнюдь не в курортной его зоне, а в более суровых степных районах и так далее, продавалось довольно много домов. Не все хотели там жить, местно жить. Они покупали дом, шли законопослушно к нотариусу и затем в милицию или прописки. И там им отказывали. После чего возбуждалось дело по статье уклонения от нарушения паспортных правил, уклонения от прописки, аннулировать акт купли-продажи как, значит, незаконный и так далее. После чего приходила милиция отрядами, когда по 20-30, а когда и до 100 человек, выкидывали вещи, и всех с маленькими детьми, значит, выкидывали из Крыма. Ну, и все-таки понемногу, значит, набралось. Тысячи две человек. Ну, в это время уже, занимаясь много, познакомился со многими из них. И я убедился, и, значит, в общем, их движение совершенно необыкновенное. Массовые эти подписи, демонстрации. В Москве бывали демонстрации. В Ташкенте отмечались... День рождения Ленина, кстати, отмечался. Траурный день, день депортации и так далее. Конечно, разгоняли эти митинги, аресты, суды. Сотни крымских татар, активистов и просто участников прошли через эти репрессии. Вот один из них, это довольно характерно. Значит, да, среди них были люди... образованные, очень хорошо пишущие, там, и ученые, там, врачи, инженеры. Но были совсем простые люди. Вот с одним из них мы как-то сблизились, подружились. Это простой рабочий Энвер Аметов с массой рабочих профессий, которыми он и жил. Шофер, строитель и так далее. Его, так сказать, правосознание... при всей его вынужденной малой, так сказать, формальной образованности, было куда выше, чем те прокуроры, чем у тех прокуроров, с которыми они сталкивались. Ну вот у нас времени уже очень мало.
Да, нам нужно сказать...
Я об одном эпизоде хоть два слова скажу.
Да.
В 1978 году положение резко обострилось. Потом был издан абсолютно неправовой указ об усилении, временном, правда, было сказано, кажется, на 3 года, укреплении паспортного режима в Крыму. Там не было слова «крымский татар», но, тем не менее, любой человек, приехавший в Крым и пожелавший там остаться, легко прописывался. Для крымских татар сама попытка уже рассматривалась как попытка прописаться, как преступление. И вот летом 1978 года произошло трагическое и события. В селе Бештерек, тогда уже переименованный в Донское, как многие, сжег себя Муса Мамут. Человек, который был осужден вот за это самое нарушение паспортного режима, отсидел, его даже досрочно освободили за хорошее поведение и работу. Он вернулся, жену не выслали с маленькими детьми. Он вернулся, и его снова грозили, значит, выслать уже вместе с семьей. Он заявил, что он живым из своего дома не уйдет. И когда к нему в очередной раз пришел милиционер звать на допрос, он облился бензином, сжегся, пытались его потушить, но через 5 дней он умер. Вот примерно через месяц этому будет 50 лет, круглая годовщина. Так, и последнее, что я хочу сказать, 30, когда его хоронили, будет, да. Были приняты 78, чрезвычайные 30. Меры. Автобусы не останавливались возле этого села, все было перекрыто. Выключались телефоны даже в Симферополе, телефоны-автоматы междугородние. Тем не менее, около 1000 человек пришло. Они шли с транспарантами, потом в Москву привезли, у меня были эти фотографии этого похоронного шествия. И вот одна группа тех, кто провожали Муцу, несла плакат, транспарант. Мусе от возмущенных русских собратьев. Спи, справедливость восторжествует. И это был не единичный случай нормальных, хороших и даже сочувственных отношений русско-украинского населения. Хотя были, конечно, и другие.
Пожалуйста, Александр Черкасов, вот мы сейчас попробуем обзор дальнейших событий и нынешнее положение зафиксировать.
Александр Павлович рассказал об очень важном этапе, длинном и тяжелом этапе в жизни крымско-татарского народа, когда сформировалось, по сути, и национальное движение, и сформировались лидеры этого движения, например, буквально не вылезавшие из тюрьмы лагерей Мустафа Джамилев.
Шесть сроков, да.
И идеология этого движения, ненасильственная идеология. И когда появилась возможность вернуться, эту возможность народ использовал. Это конец 80-х, начало 90-х да. годов. Поймите, вернулась в Крым за первые годы, на 93-й год, по-моему, 91-й год, по-моему, 250 примерно тысяч человек. Это 10% примерно от населения Крыма, но это очень много. Это люди вернулись, а в их домах кто-то живет. И что было тогда? Что было насилие? Выселяли русских из домов? Были столкновения? Нет, ничего этого не было. И даже когда в октябре 92-го года обстановка обострилась до предела, после погрома милиции крымско-татарского самозахвата и самостроя в Красном раю, это под Алуштой, когда за день, за ночь, они, точнее, собрали многодесятитысячный митинг в Симферополе, когда толпа, рванувшись вперед, заняла здание Верховного Совета Крыма, толпа отошла, потому что лидеры взяли ситуацию под контроль. Это единственное на территории бывшего Советского Союза место, где не переросло это в горячую точку, в настоящий национальный конфликт. Почему? Все те десятилетия, что крымские татары боролись за свои права, они, народ, стал, на самом деле, гражданской нацией, с правосознанием, с уважением, с лидерами, которые смогли вернуть этот народ обратно на родину без кровопролития.
Это была самоорганизация.
И, между прочим, до сих пор Меджлис крымско-татарского народа это организация А. светская, Б. ненасильственная. И как бы нам не демонизировали сейчас ужасных татар, которые самозахватывают земли, в Крыму есть самозахваты, но татарских там примерно треть, не больше.
Самозахватов.
Из общего самозахвата, да, не больше трети татарских. Это организация, у которой есть трудные задачи, но это прежде всего культурные задачи, задачи сохранения народа. Треть народа осталась в Средней Азии, просто потому что не на что выехать. Народ теряет язык. Раньше они были тоже в тюркоязычной среде, хотя отличается язык, но теперь они теряют язык, им нужно образование на крымско-татарском языке. Есть масса проблем.
Как украинское правительство относится?
Украинское правительство относится по-разному. Дело в том, что, став частью демократического движения в Советском Союзе, крымские татары, они активно участвовали и в строительстве новой Украины, и поддержали, между прочим, демократические движения в последних кризисах на Украине. Но, разумеется, для любые власти пытаются использовать такие движения в своих целях. Ну, трудностей много, много трудностей, но вот то, что до сих пор светская и ненасильственная организация, она ведет крымско-татарский народ, удерживая его от насилия, это очень важно. Это результат тех десятилетий борьбы, о которых рассказал Александр Павлович.
Ну что же, мы сегодня наметили историю, вот в особенности второй половины 20 века и самого начала 21-го, историю крымских татар. Темы и депортации, и судьбы репрессированных народов нами не закрыты, так же, как и, собственно, тема крымских татар. Спасибо большое Александру Павловичу Лавуту и Александру Черкасову, которые участвовали в этой передаче «Не так».
Спасибо, спасибо вам.
Нет, ребята, все не так, ребята!